Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Православие и русская литература». В одной из предыдущих передач Александр Николаевич Ужанков рассказывал о том, что русская литература, особенно древнерусская литература, не писалась для услаждения художественного вкуса читателей. Это была проекция священной истории на историю Руси, потому что наши предки были твердо уверены в том, что они произошли не от обезьяны, а от Иофета, а значит от Ноя, то есть они творение Божие. И, соответственно, Русь, которая главной задачей которой всегда являлась и является охранение православия вплоть до страшного суда, Святая Русь и продолжает эти традиции священной истории. Именно об этом вся русская литература. Александр Николаевич, расскажите подробнее.
Если мы посмотрим на древнейшие памятники словесности, то мы увидим, что в них отсутствует практически всегда авторское начало. Почему? Потому что практически все произведения были написаны по благодати. То есть писались они по послушанию, писались они монахами. И игумен монастыря или духовник давал послушание человеку духовно опытному, вот это самое главное. Потому что большинство из них, мы в прошлый раз с вами говорили, причислены к лику святых. То есть это были духовные деятели и сеятели. И поэтому они все, что творили, они творили не от себя, а по откровению свыше. Почему, собственно, древнерусская словесность и анонимна? И вот когда мы с вами в прошлый раз говорили о слове «законе благодати», то, в принципе, мы и заметили вот эту удивительную открытость вот сверху и улавливание вот того самого божественного промысла, который запечатлел тогда еще пресвитер, а потом будущий игумен, первый из русинов игумен Иларион в своем замечательном слове «Законе благодати».
То есть он выполнял фактически функцию пророка. Он разговаривал с Богом, он улавливал те божественные знаки и доносил их до читателя.
Совершенно верно, потому что тогда мы с вами говорили, это был первый юбилей крещения Руси. То есть нужно было посмотреть, почему такое совпадение праздников замечательно, почему много так юбилейных дней тогда сошлись на этой вот дате 25 марта 1038 года. И что самое главное, по сути дела, он и заложил ту самую вот русскую идею хранения православия до страшного суда и избранность русского народа для осуществления этой идеи. И вот дальше то, что мы с вами можем сегодня рассмотреть, это как раз как русские летописцы, сиречь историцы, как замечает Кирилл Туровский, тоже святой и тоже замечательный писатель конца XII века, уже осмысливает эту историю в новозаветный период. То есть для древнерусского книжника совершенно очевидно, что нет ничего в настоящей истории того, чего бы не было в Священном Писании.
Уже это написано. Принцип Библии. Это принцип Библии.
Конечно. Они ориентировались на это. Причем даже в некоторых таких рекомендательных трудах было сказано, если хочешь прочесть что-то о деяниях апостолов или правителей, то почитай книги Ветхого Завета. Но если хочешь что-то духовное, то почитай Евангелие и апостольские послания. То есть, смотрите, на Руси четко совершенно разделяли. То есть, исторические книги и книги, в которых есть наставление духовное для мирян, для священников, для монахов. И вот попытаться вот сопоставить, сложить их, вот найти симфонию, вот, которая бы была бы Древней Руси, это и удалось древнерусским летописцам. Русское летописание начинается в Киево-Печерской обители, причем то, что немаловажно, это обитель появляется там, из той самой маленькой пещерки, которую выкопал когда-то Иларион.
В этом тоже преемственность.
Да, в которой, так сказать, он удалялся для сугубой молитвы, и там собственно, и обдумывал промыслительность русской истории. И вот в этой пещерке появляется Антоний, который приходит из Афона. Долгое время он там подвязался. Потом приходит туда Никон Великий. И, наконец, сюда придет Феодосий Печерский, будучи известный игумен Киево-Печерской обители. Господь как сказал: там, где двое или трое соберутся во имя мое, там я прибуду. И вот из этой маленькой пещерки разрастается огромный обитель, который, собственно, и станет средоточием мудрости, средоточием знаний на Руси. Потому что вот то, что делали в Западной Европе университеты, то делали наши монастыри. Потому что что такое университет? Это прежде всего книги, это прежде всего библиотека. Не будет учителя, по книгам тоже можно получить знания. Но русские монастыри, они пошли дальше. Почему? Потому что у нас на Руси всегда было важно не только дать знания, но и дать образование. А что значит образование? У человека образ Божий. То есть вот этот образ Божий у человека и максимально представить, максимально развить икону. Потому что человек – это икона Господа. И вот монастыри этим и занимались. То есть не только давали здания, но они еще духовно образовывали людей. И вот первые монастырские книги, ну, я не имею в виду переводные, то, что переписывались, понятно, благослужебные книги не обязательно должны быть, но первые книги, которые начинают создаваться на Руси, это как раз были летописи. И что удивительное, мы знали, что существуют на Западе аналы, мы знали византийские хроники, потому что ими пользовались тоже преподобный Нестор, ну, это самый известный у нас летописец. Но, по-видимому, начало было положено безымянным, то есть нам неизвестным автором, хотя Никон Великий руку уже приложил, вот тот вот из первой вот этой тройки, он руку приложил к началу русского летописания. Но вот ту летопись, которую мы знаем как «Повесть временных лет», ударение именно так ставлю, мы уже знаем по труду непосредственно преподобного Нестора, который, кстати сказать, это первый и единственный, по-моему, случай, за лета летописания, то есть, по сути дела, за писательское свое мастерство, и был Господом прославлен в лике святых. То есть, не человек прославляет, а Господь прославляет. И он почитается в Киево-Печерской обители именно как летописец, Нестор-летописец. Хотя до этого он был и агиографом, что тоже немаловажно, потому что он написал первое житие первых русских святых, чтение Бориса и Глебе, он написал житие Феодосия Печерского, и уже там был заложен им вот этот принцип ретроспективной исторической аналогии. То есть, если мы говорим о Борисе и Глебе, понятно, что они идут путем Христовым. Они страстотерпцы. Страсти претерпели Господа ради. Они исполнили все 19 заповедей, как и Господь. А вот Святополк Окаянный, он нарушил все эти 19 заповедей. И Феодосий Печерский исполняет все 19 заповедей. То есть, опять же, идет путем Христовым. А вот если мы берем Святополка Окаянного, с кем он сравнивается? А он сравнивается с Авимелехом сыном Ламеха. Это с библейским. Почему? Потому что тоже от двух родителей родился, тоже братьев своих убил с тем, чтобы сесть на отчий престол и так далее, и так далее. То есть и появляется та самая историческая аналогия с библейским персонажем. Но для русского человека, для православного человека совершенно очевидным было, что Господь разворачивает свой божественный промысел с вот тех самых исторических, еще библейских времен в новозаветный период именно по отношению к русской земле, к русскому народу. Потому что что такое летописи? Это и что такое вообще русская история? Это осмысление, разворачивание божественного промысла о русском народе во времени до страшного суда. Понять божественный промысел, не просто описать деяния. Вот почему русские летописцы отказываются от жанра хроник, которые были в Византии? Потому что хроники писались, возвеличивали не какого-то нового, зашедшего на престол императора. Они описывали его правление. Император уходил, появлялся новый хронист, так сказать, описывал новое правление нового императора и так далее, и так далее. Вот русские изобретают совершенно новый жанр летописания. То есть вот это иногда вводит в заблуждение, что там 7655 год, откуда? Это от сотворения мира. Вот для русского человека нет ничего случайного. Ни одна секунда не пропадает. Вот от сотворения мира и до настоящего дня. Вот до настоящей секунды. Вот вся история – это цепочка деяний. И для него это очень было важно вот показать по летам, то есть по годам ход всей русской истории. И что немаловажно, здесь само название. «Все повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве на чаше первее княжите, и како русская земля стала есть».
Мы привыкли, что употребляют совершенно другое ударение. «Повесть временных лет», так учили в советское время. А это же искажает глубинный смысл этого произведения.
Несомненно, потому что мы переставляем ударение и сразу получаем подсказку. Потому что, во-первых, в Древней Руси временных такого ударения не было. Потому что существуют богослужебные книги, как старопечатные, так и рукописные, где поставлено ударение для чтецов. И вот мне ни разу не попалось ударение временных лет. Это с одной стороны. С другой стороны, в советское время, наверное, на это бы не обратили внимания. Потому что, когда апостолы спрашивают Иисуса Христа о будущих временах и страшном суде, он говорит: «Не есть вам разумеете временных лет, которые Господь положил воле своей». Почему? Потому что существуют временные лета и существуют вечные лета. Да. И вот эта вот антитеза, противопоставление, оно совершенно четко здесь наблюдается. И поэтому все повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, а откуда она пошла? Вот то, что называется доисторический период. Мы ничего не знаем о нем. Но для древнерусского книжника он очень важен. Почему нужно показать, какие это были племена, как-то, так сказать, эти племена появились на русской земле, как они скооперировались, почему появился русский народ. Да очень просто для него. Это нам сложно сейчас понять. Нам нужно археологически сделать раскопки, там, так сказать, сопоставить разные культуры, посмотреть, где это славянское, не славянское. Для древнерусского книжника было гораздо все проще. Они знают, что начало положено после потопа. И три сына Ноя праведного, Сим, Хам и Афет, расселились по всей земле. И вот каждый стал родоначальником какого-то народа, большого крупного народа. И вот мы племя Иофетова, потому что он пошел на север, и вот от племени Иофета и прошли восточные славяны. Это во-первых. Но во-вторых, для древнерусского книжника тоже очень важно было, а вот что мы за народ, русский народ, это что за такой народ? Потому что он говорит, апостол Павел был учителем для многих народов, в том числе и для славян. Значит, и апостол Павел учитель для славян? Да, в принципе, да, конечно, так сказать, это принимается. Но этого маловато. И для него важно было посмотреть, что это за народ Русь, который, так сказать, вот появляется, и что такое русский народ. Непременно нужно понять, что, скажем, национальность в русском языке выражается именем существительным. Немец, китаец, японец, даже иудей, который склоняется как существительное. И только единственный народ, русский, это прилагательное. Значит, тут нужно понять, а к чему он прилагается? Вот как так сказать, вот, секрет русского народа раскрыть? Да, для летописца это было совершенно очевидно. Почему? Потому что он смотрит землю, на которой распространилось православие. Православие пришло, да, из Византии, это несомненно, но оно распространилось, и вот получилась вот та территория огромная, которая там поляне, северяне, радимичи и так далее, жили, они принимают православие, и они все становятся русскими. Почему? Потому что вот эта огромная территория – это русская земля, вот на которой они были. Вот когда задается вопросом, откуда пошла русская земля, он говорит, от Иофета. Как стала русская земля? Очень просто, приняли крещение.
И самое главное, главная функция, как теперь говорят, главная задача Руси, России – хранить православие до страшного суда.
Именно.
Это, да.
Если мы посмотрим на русские летописи, вот в свое время, когда я только стал преподавать, и стал читать курс лекций по древнерусской словесности, вдруг я на первых же, так сказать, при подготовке к первым лекциям наткнулся на один вопрос, который мне не давал покоя. Почему вдруг русское летописание внезапно прекращается в конце 15 века? Вот большинство докторских диссертаций в советское время было написано как раз по русскому летописанию, как историками, так и филологами. Тот же академик Рыбаков, тот же академик Лихачев и многие другие известные доктора наук изучали летописи. Но ни в одной монографии, ни в одной диссертации я не нашел ответ на этот вопрос. Почему вдруг вот неожиданно, так сказать, заканчивается в конце 15 века? И второй вопрос. Зачем писались летописи? Но, казалось бы, на него-то проще всего ответить. Ну, чтобы, как и в одной из летописей написано, чтобы незабвенно было для последующих родов. А что незабвенно? То есть, что мы не должны забыть? Так сказать, свою историю или что-то другое? И вот когда уже более глубоко изучая летописи, я обнаружил одну очень важную вещь. О том, чем мы с вами говорили, что вся история находится в тени будущего, а будущее – это страшный суд. И вот через призму будущего суда и рассматриваются все деяния древнерусских князей. И тогда становится понятным, что повести временных лет до страшного суда. И тогда становится понятным, что в 15 веке почему-то. Потому что все ожидали в семитычный год. А пасхали были написаны до семитычного года. И было там Кириопасха, то есть совпадение Благовещения и Пасхи. То есть, ну, все указывало на то, что в семитичном году заканчивается конец света. И вот летописцы, собственно, и описывали княжеские деяния до страшного суда. Я долго не мог понять, что же это за такой вот жанр. Почему, во-первых, самое большое количество это как раз вот летописи было, из таких полусветских, полу, так сказать, полурелигиозных. Да, ну, все считали, что это, в общем-то, светский жанр, хотя почему-то в монастыре пишется. И подсказал мне Владимир Мономах, как ни странно. Вот дал разгадку для понимания, что такое летописи. Он уже был киевским князем. Он с 1613 года, он переносит летописание из Киево-Печерской обители в Выдубицкий монастырь, то есть Ктиторский монастырь, основанный его отцом. Там продолжается летописание игумена монастыря Сильвестром. И вот почему-то именно в эту вторую редакцию, составленную Сильвестром, Владимир Мономах отдает свое поучение детям. И этот памятник нужно отдельно разобрать, я думаю, мы с вами еще разберем его. Но вот для меня загадка. Владимир Мономах мог сказать, распространите в 12 экземплярах, и тут же его распространители бы переписали, оно не такое большое, но единственный экземпляр попадает почему-то в летопись. И вот эту загадку я не мог долго разгадать. Пока, не знаю, в сотый, тысячный раз перечитываю его, и вдруг, наконец-то, глаза цепляются за последнюю фразу. «И на страшном судилище без оглагольников обличаюсь». И прочее, замечает Владимир Мономах. Думаю, что это такое, что-то знакомое. А это, оказывается, тропарь, который читается на Страстной Седмице. «И на страшном судилище без оглагольников обличайся, книги бо совестные открываются, дела сокровенные раскрываются, помяни меня, Господи, во царство и так далее». То есть, оказывается, Владимир Мономах пишет на страшный суд, потому что он вот это написал свое поучение, а это не столько поучение, это своеобразная исповедь.
Это своего рода генеральная исповедь, которая исповедуется Великим Постом.
Конечно, совершенно верно. И тогда понятно, что это как маленький вагончик большому составу, вот эту летопись, которую на страшный суд и идут. И тогда я вспомнил Апокалипсис, потому что в Апокалипсисе написано, что на страшном суде будут присутствовать два типа книг. Книги деяний, в которой записаны деяния людей, и одна единственная книга жизни, куда будут записаны души праведников. И вдруг я вспоминаю, что одна из редакций «Повести временных лет», она называется «Повести временных дней монаха Киевского монастыря Нестора». То есть получается, что это действительно летописи описывают деяния князей, за которые они будут отвечать на страшном суде.
Более того, я хочу сказать, что поучения Владимира Мономаха, они написаны в такой форме, в современной литературе это называется внутренний монолог. То есть ничего современные авторы не придумали, все идет оттуда. Традиция формы, художественной формы, именно оттуда.
Это исповедальная, конечно, да, так сказать. Да. И вот, возвращаясь, опять же таки, вот к летописям, мы видим, что тогда совершенно очевидно, семитичный год. И в одной, ну, например, если мы возьмем Московский летописный свод, там 1 сентября 7000 года выделено киноварью, то есть красной краской, и написано: здесь трус, здесь мрак, здесь чайм пришествия Христова. То есть для древнерусского человека совершенно было очевидно в начале 12 века, что история и ход времени имеет свой конец. И тогда вот эти повествования, повести во множественном числе, эти повести, они действительно идут до страшного суда, потому что сознание это было эсхатологическим. И момента мори, то есть помни о смерти, так сказать, для каждого православного человека должно быть, потому что самое главное – это душа. Вот и Владимир Мономах, кстати, в поучении он напишет, что самое важное для меня – это спасение души. И вот тогда получается, что он-то писал на страшный суд, но и летописцы, они это подразумевали, писали до страшного суда, и летописные своды велись, ну, вот до 90-х годов 15 века.
То есть они оперировали не только историческим временем, но еще и вечно настоящим божественным временем, пространство-временем, то, чем занималась всегда икона. Они запечатлевали паки-бытие, вот это вечное паки-бытие.
Несомненно.
То есть от конкретной русской истории, причем вот создавая на сюжетном уровне свои произведения, они же ничего не придумывали. Они, как вы верно говорите, искали соответствие историческим конкретным реалиям в жизни и поступках князей, в деяниях князей, которые бы соответствовали, допустим, в Ветхом Завете. И находили их, они, конечно, ничего не придумывали.
Вот здесь я хочу... Но он не нуждается в моей реабилитации, святой равноапостольный князь Владимир, но всегда обычно студенты или вот те, кто плохо знаком с православием, говорят: ну как же так? Вот он был такой грешник, и вдруг стал святым.
Многоженец.
Да. Так вот, тут летописец как раз проводит целый ряд параллелей вот с Библией и деянием как раз князя Владимира. Нужно разделять вот ветхозаветная история, новозаветная история. И вот у человека, который приходит к Богу, нужно разделять тоже два периода. То есть до крещения и после крещения. Для древнерусского книжника, летописца, одной из центральных фигур как раз был Владимир Креститель, Владимир Святославич. Почему? Потому что он приходит к вере, и летописцу это очень важно подчеркнуть, самостоятельно. Вот знаменитый выбор веры. Что это такое? Приходят послы из разных земель. Каждый прославляет свою веру. Владимир Святославич слушает их, но говорит: еще подождем. Потом сам посылает своих послов, чтобы они посмотрели, какая служба в Византии, какая у мусульман, какая у иудеев. И опять же таки принимает их рассказ. Ну, это еще подождем. Почему? Потому что еще не пришло время. То есть вот плод должен созреть, а потом он упадет. И вот самое удивительное, язычник Владимир решает еще раз жениться, хочет породниться с византийским императором, ну, точнее, там братья были тогда на престоле, и возжелал, чтобы братья отдали в жены свою сестру. А когда-то еще Константин Багрянородный запретил выдавать замуж или жениться на язычницах, или давать замуж византийскую принцессу-язычнику. И поставил условие: женись. Но Владимир не хотел, он еще не созрел до этого. И он решает этот вопрос очень просто. Пойду возьму Корсунь, потому что это, так сказать, византийская территория. И захватил Корсунь. И что происходит? Он ослеп. Вот для древнерусского книжника очень важно показать божественный промысел о каждом человеке, что Господь каждого ведет ко спасению. Другое дело, понимает это человек или нет.
Но и апостол Павел ослеп.
Конечно,
когда был Савлом.
Да, тут много параллелей сразу возникает, кто знает Священное Писание. Но у князя Владимира тут другая ситуация. Хотя тот тоже был язычником и приходит в христианство. У этого тоже, так сказать, слепота физическая. Но ему говорит христианский священник, говорит, крестись и прозреешь. Для князя Владимира, что это, крестись, и значит, получишь физическую помощь. То есть, ты опять будешь видеть. Но священник-то имеет в виду другой смысл, сюда вкладывает.
Он о духовном зрении.
Конечно. То есть, прозреешь, и ты будешь понимать смысл и своего существования, человеческого бытия, и вообще смысл всей русской истории, которую...
Промысел Божий, конечно, о русской истории.
Конечно, да. Потому что ты творишь, Господь творит свой промысел...
Через тебя.
Через тебя, да. Конечно. Он вообще творит через человека. И поэтому владеет по-своему, как язычник. Ему хочется опять видеть, естественно, он говорит, ну тогда крестите меня. То есть, но у него, смотрите, появляется маленькая вера, маленькая надежда. Потому что без веры ничего невозможно. Что он прозреет. И он действительно прозревает, но он прозревает не только физически, но он прозревает и духовно. И тогда он понимает, уже здесь осознает, что это его частное крещение, это есть прообраз общего крещения русского народа. Почему он говорит, что кто не крестится, то будет враг мой? Почему? Потому что на Руси воспринималась власть княжеская как Богом данная. Несть власти, аще не от Бога. То есть не власть, если не от Бога. То есть вот Богом установленная власть. И он крестит и весь русский народ. Вот именно русский народ. Вот откуда пошла русская земля? Именно с этого крещения. И тогда уже начинает осуществляется уже помысел не только об одном человеке, который вот во главе, да, так сказать, древнерусского государства становится, а его сыновья сидят в княжествах, но уже и промысел о всем русском народе, потому что начинается вершиться или зарождаться русская история.
И это главный подтекст повести временных лет.
Несомненно, именно. Почему? Потому что как когда-то Елена перенесла крест из Иерусалима в Константинополь, так Ольга перенесла из Константинополя в Киев. Смотрите, преемственность и продолжение истории. Крест не остался в Византии, он пришел на Русь. Вот это очень важный момент. Как равноапостольный Константин, собственно, строит православное государство, точно так же равноапостольный Владимир строит православное государство. И вот теперь уже осуществляется вот та самая русская идея, о которой говорил Иларион в слове «Законе благодати». Теперь уже разворачивается божественный промысел в конкретных человеческих деяниях.
В истории, в русской истории.
Именно. И тогда уже получается, что Русь становится не просто преемницей вот того, что было в Византии, и берет от оба православия, но она и становится во главе вот этого движения, сохранения православия в мировой, я хочу подчеркнуть, истории.
До конца времен.
Именно. Потому что почему-то древнерусские книжники, ну, тут можно, в общем-то, догадываться, почему. Было очень много пророчеств в Византии. У меня целая книга, наверное, вот этих византийских пророчеств. То, что рано и поздно Константинополь должен пасть. И византийцы все время ожидали падения Константинополя. Будет ли это перед концом света, так сказать, вот непонятно. Но а русские уже совершенно по-другому смотрели на историю. Да, мы взяли из Византии, но мы понесем дальше это знамя православия. Константинополь, может быть, и падет, но мы носители православия, и мы его должны сохранить до самого страшного суда.
В этом смысле Русь взяла крест, как и Христос перед Голгофой нес вот этот крест. Это символ, ну, всякого христианина. А здесь это символ целой страны. Русь взяла крест.
Несомненно. И смотрите, вот Русь никогда не стремилась построить земной рай. Никогда она не стремилась построить золотые дворцы, роскошную жизнь. Никогда на это на Руси не обращали внимания. Самое главное было – это спасение души и быть с Богом. Вот понимаете, в русской истории, летописцы это как раз показывает, что в русской истории вот эта вот промыслительность и деяние русских князей, она связана именно с этим. То есть вот хранение православия. Почему в киевский период самое большое количество святых как раз было из князей, о которых и пишут русские летописи? Потому что они и собиратели земли, они устроители русской православной земли, и древнерусского государства во главе с Киевом. И они-то и хранят веру до страшного суда.
Вот это главный такой подтекст и главное историческое и духовное содержание повести временных лет. Но вот вы уже упомянули о поучении Владимира Мономаха, и, наверное, в следующей передаче мы поговорим об этом более подробно.
Да, конечно, потому что это есть пример личных деяний и образец для построения мирской жизни любого древнерусского князя. Это идеал Древней Руси.
Вот на этом мы закончим сегодняшнюю передачу, ну а в следующей поговорим о поучении Владимира Мономаха. До свидания.
До свидания.